Здравствуйте! Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Аля Пономарева. Самое интересное, что обсуждали на этой неделе в социальных сетях в программе «Цитаты свободы». В этом выпуске. Новый президент Украины, российские паспорта для ЛДНР, Мизулина в роли Оруэлла и Дудь о Колыме. Неделя началась с подведения итогов президентских выборов в Украине. Подсчет голосов показал приблизительно те же результаты, что и данные экзитполов вечером предыдущего дня. Владимир Зеленский выиграл с колоссальным отрывом, набрав более 73% голосов. Петр Порошенко признал свое поражение задолго до окончания подсчета, и за это его многие зауважали. Евгений Ройзман.
Молодец Порошенко. Не пытался словчить, поменять конституцию, увеличить срок, не объявлял военного положения, не пытался зачистить конкурентов, отменить выборы. Достойно ушел. Позднее его оценят.
Илья Жигулев.
Президент достойно встретил свое поражение, хотя очень-очень проигрывать не хотел. Порошенко сохранил главное, за что боролся Майдан – свободный выбор народа. За это ему спасибо. Он, очевидно, человек старой формации, и ему тяжело было даже представить, что все, что он такими усилиями консолидировал, придется отдать какому-то странному и ему непонятному человеку. Но он отдаст. Со слезами, но отдаст. Спасибо ему за это, и есть с кого брать пример другим постсоветским лидерам.
Владимир Карамурза.
Самый верный признак демократии – это когда действующий лидер страны проигрывает выборы и уходит. Украина прошла этот тест уже трижды. 94-й год, 2010-й, 2019-й. Россия пока ни разу.
Леонид Волков.
Честные выборы, конкурентные дебаты, достойное признание поражения, сменяемость власти. Все это, давайте честно, вызывает зависть и уважение. Зеленскому будет очень трудно, в том числе из-за завышенных ожиданий, но искренне хочется пожелать удачи ему и Украине.
Сторонники Зеленского празднуют его победу, хотя для многих важно скорее то, что потерпел поражение его соперник. Алексей Лапшин.
Номенклатурно-олигархический режим, представленный в последние несколько лет группировкой Петра Порошенко, не смог закрепиться и перейти в жестко авторитарную стадию, как это произошло в России в середине нулевых. Это самый позитивный итог. Однако приход к власти Зеленского вовсе не гарантирует слома системы. Это событие всего лишь тормозит сползание к олигархической диктатуре и дает осторожную надежду на открытие окна возможностей. Но все равно я сегодня рад за Украину. Земля неумерших надежд.
Юрий Касьянов.
Многие думают, что выбрали нового, доброго, веселого царя. Но большинство проголосовало против царя в принципе. Против царя во власти и в голове. Против царя вообще. Это самый важный итог прошедших выборов.
Многие продолжают считать Зеленского то ли котом в мешке, то ли троянским конем, то ли еще какой-нибудь неведомой зверушкой. Вопрос, как будет выглядеть политика Украины с Зеленским у руля, остается открытым. Андрей Калядин.
Годы жизни в режиме симулякров, вранья и обратного роста приводят к тому, что президентом в условиях реальной демократии может стать любой, способный всего лишь назвать все вокруг своими именами.
Михаил Светов.
Ну что, благодаря Зеленскому мы теперь точно знаем, что если не Путин, то кто угодно.
Те, кто поддерживал Порошенко, готовятся к худшему. Аркадий Бабченко.
Украина, ты одурела.
Владимир Горбач.
Раньше самой большой проблемой Украины считалась коррупция, а теперь будет некомпетентность.
Твиттер Фалкон.
В моем понимании, если выбрать Порошенко, то вы окажетесь в поезде, идущем в Европу. В нем вас могут развести на деньги, ограбить, убить, но он все же движется в Европу. Выбрав «З», я не знаю, куда мы отправимся. Не знаю.
Подозрения украинских комментаторов, что Зеленского поддерживает Кремль, подпитывались постами по другую сторону границы. В России многие, в том числе и официальные лица, выразили надежду, что избрание Зеленского в той или иной форме поспособствует примирению России с Украиной. Дмитрий Медведев.
Шансы на улучшение взаимодействия Украины с нашей страной есть. Что нужно для этого? Честность. И еще нужен прагматичный и ответственный подход. Подход, учитывающий все сложившиеся на Украине политические реалии.
Рамзан Кадыров.
Не берусь предсказывать, из какой команды Зеленский. Это не является большим секретом. Но у него есть огромное преимущество перед Порошенко. Мандат доверия, пусть и протестного характера. Возможность одуматься, осознать, что Россия – самый близкий сосед. Россия – страна, которая первой протянет руку помощи в дни невзгод. Россия рядом. А те, кто, расталкивая всех локтями, рвутся в друзья, находятся за 3-9 земель. Хочется пожелать Владимиру Зеленскому удачи в благородных делах, направленных на возрождение Украины и единение украинского и российского народов. если такие намерения у него появятся.
Но есть и комментаторы, которые считают, что с новым президентом Украины Кремлю легко не будет. Никита Исаев.
Зеленский может стать для сегодняшней власти России еще хуже Порошенко. Хуже настолько, что будет сложно обратить Украину в удобный и привычный нам образ врага. Он просто будет нас игнорировать и интегрировать свою страну с Западом. Рушить всю эту привычную Украине с 91-го по сегодняшний день российскую коррупционную систему. Не будет при нем никаких подыгрышей в российской власти с этими нацистами. Не будет заявлений про «прощай, немытая Россия». Будет методичное строительство сильной Украины по примеру Польши. А мы будем здесь либо продолжать натягивать эту информационную повестку времен удобного нам Порошенко, либо переключимся на нового врага, например, Беларусь. Вспомним Грузию, найдем фашистов в Армении, какие-нибудь террористы подтянутся в Средней Азии. Технологии известны.
Александр Морозов.
Все разговоры о том, что победа Зеленского открывает какие-то возможности Кремлю договориться с новым президентом, старый был несговорчивый, это все пустое. Для Кремля эти выборы уже сами по себе, как факт свободных выборов, такая же травма, как и Евромайдан. Поэтому от Кремля следует ждать не инициатив по пожиманию рук, а приступа бешенства.
Вместо того, чтобы поздравить Зеленского с избранием на президентский пост, Путин подписал указ, который позволит жителям ЛНР и ДНР получить российское гражданство на льготных условиях. И многие восприняли это как очевидный вызов, брошенный России новой власти. Андрей Волна.
Вот и первое испытание для Владимира Александровича. Заодно и поздравление в фирменном стиле.
Глеб Молев.
Искренне не понимаю смысла путинской агрессивности по отношению к Украине. Ведь, делая ставку на силу, Россия Украину окончательно теряет. А идя на компромисс, есть шанс оставить Украину в зоне влияния Российской Федерации.
Роман Попков.
Насчет путинского указа об упрощенной выдаче российского гражданства жителям ЛДНР. Тут уже начали сокрушаться эксперты, мол, как же так? Казалось бы, избран новый президент, можно начать перезагружать отношения, а Путин делает явно враждебный шаг, на который Зеленский вынужден будет реагировать резко. А с какого рожна Путину желать какой-либо перезагрузки? Сама процедура перехода власти в результате честных выборов, сама вероятность, что кто-то может выиграть выборы у действующего президента, для Путина омерзительна. Кроме того, теперь в понимании Путина в его картине мира Коломойский стал хозяином Украины, так что вряд ли будут миролюбивые шаги. Путину неинтересно выстраивать с Украиной какие-то отношения, говорить на равных. Для него Украина существует только как пространство войны. Горячий, тлеющий, холодный, гибридный, любой. Он скорее заинтересован в переводе Зеленского в конфликтную тональность, чтобы война тлела дальше, чтобы кризис жил.
Игорь Эйдман.
При президенте Зеленском пугать донбассцев страшными бандеровцами уже не получится. Нахлебавшись войны, бандитского беспредела и разрухи, жители оккупированных анклавов могут захотеть назад в Украину. Не с этим ли связано скоропалительное решение Путина о массовом предоставлении им российского гражданства? Хотят таким образом купить и окончательно оторвать жителей Донбасса от Украины?
В то же время многие не видят в указе ничего плохого и считают, что Кремль мог бы раздать жителям этих регионов российские паспорта еще годы назад. Глеб Павловский.
Бывает, что из дурных соображений делают добрые дела. Выдача паспортов РФ населению Донбасса, интернированному под обстрелом с двух сторон, дело доброе. 5 лет в местах лишения свободы ДНР-ЛНР – достаточно серьезное наказание за минутную опрометчивость 2014 года.
Марат Гельман.
В конце концов, территории вернутся в Украину, а люди, желающие жить в России, должны иметь такую возможность. Хорошо бы еще какую-нибудь программу переселения запустить. Облегчить это тяжелое дело – переезд.
Константин Калачев.
Я бы давал паспорт с ордером на бесплатное жилье в регионах российского Дальнего Востока. Билет на новое место жительства тоже должен быть бесплатным. Плюс подъемные на первое время. Надо же как-то бороться с депопуляцией.
Но намного чаще встречается мнение, что выдача паспортов может стать прелюдией к официальному введению в Донбасс российских войск. Анатолий Шарий.
Реально 5 лет смертей и трэша. Но Путин решает раздавать паспорта именно тогда, когда на горизонте замаячил долгожданный мир. Просто совпадение, конечно.
Тарас Березовец.
Цель очевидна – поставить на растяжку новоизбранного президента и создать благоприятные переговорные позиции. Именно так Путин раньше поступил в отношении жителей Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии. Теперь любые действия в зоне ООС Кремль может трактовать как акт агрессии в отношении российских граждан. И значит, в любой момент можно повторить прецедент с Грузией, который привел к войне. Оказалось, что избрание Зеленского войну на Донбассе не заканчивает и даже не приближает ее конец. Оказывается, Путин может в очередной раз нарушать минские договоренности, и это сойдет ему с рук. Путин напомнил всем тем в Украине, кто забыл или считал, что война окончена, что война продолжится. Это уже не тест для Украины, это прямой вызов.
Михаил Соколов.
Никаких шансов восстановить прежнее влияние после Крыма и Донбасса уже нет. Посмотрите опросы по ЕС и даже НАТО. Конструируют инструмент влияния типа «заноза» в виде Придонбасса, как Приднестровье для Молдовы.
Власти Украины обратились в ООН с жалобой на нарушение Москвы и Минских соглашений. Путина, по его словам, удивила резкая реакция Киева на выдачу паспортов.
Польша уже в течение многих лет, чуть ли не 10 лет, по-моему, с 2009 года, уже выдает карту поляка. То же самое, даже больше, выдает паспорта Венгрия. Паспорта выдает Румыния. Соответственно, венграм, румынам, полякам. В этой связи у меня возникает вопрос, а чем же русские, проживающие на Украине, хуже румын, поляков или венгров?
В ответ на этот шаг Кремля новый президент Украины мог бы проявить еще большую щедрость, считают некоторые комментаторы. Кирилл Ляц.
На месте Зеленского сразу после инаугурации я бы подписал указ об упрощенном предоставлении украинского гражданства всем регионам, входившим в Киевскую Русь. И тогда бы мы посмотрели, куда течет водичка на самом деле.
Митя Олешковский.
Мне кажется, что Зеленский может легко переиграть Путина. Достаточно просто заявить, кто хочет, тот пускай уезжает, а мы для граждан Украины, и особенности для граждан ОРДЛО, как для людей, которые живут в нечеловеческих условиях, сделаем бесплатное образование и лечение, трудоустройство и прочие социальные блага. Точно так поступил Саакашвили с Абхазией и Осетией. После того, как все возможные контакты были потеряны, он просто сделал бесплатное лечение для жителей этих регионов. Противостоять злу злом бессмысленно. Зло победит только добро. Когда люди поймут, что им этот русский паспорт нафиг не сдался, они его не станут брать. А те, кому он нужен, ну, пускай берут.
Российские комментаторы тем временем подсчитывают, во сколько могут обойтись государству новые граждане. Павел Пряников.
Официально в ДНР 679 тысяч пенсионеров, в ЛНР 438 тысяч. В общей сложности 1 100 000 пенсионеров. Даже если платить им минималку 8 тысяч рублей, это 100 000 в год на каждого, а на всех пенсионеров 110 миллиардов рублей в год из Пенсионного фонда России.
Есть и мнение, что на практике воспользоваться новыми возможностями может оказаться непросто. Указ указом, а неповоротливую и человеконенавистническую российскую бюрократию никто не отменял. В Донбассе это хорошо понимают, утверждает журналист Андрей Дегтяренко.
Люди в оккупации, бегло изучив российское законодательство, убеждаются, что их ждет тягомотная процедура, порядок которой зависит от обоснованности претензий на российское подданство. Всплывают аббревиатуры РВП, ПНЖ и упоминается такая же малоинтересная программа воссоединения соотечественников как образец. То есть всем раздавать паспорта направо и налево не будут. Это по ту сторону линии разграничения понимают прекрасно. Ходят слухи про эрзац-паспорта ограниченного действия и грядущее разделение населения ОРДЛО на элиту, которая обеспечит российскими паспортами по ускоренной процедуре, и простых неграждан, которых отправят по длинному пути. Повторюсь, эйфории не наблюдается. И вообще такое впечатление, что по эту сторону линии разграничения новость про раздачу паспортов произвела куда больший эффект.
С вами Аля Пономарева и «Цитаты свободы». Все самое интересное, о чем писали на неделе в социальных сетях. Российский сегмент интернета сделал предпоследний шажок к своей суверенности. В понедельник закон об изоляции Рунета одобрил Совет Федерации. По счастливому совпадению, в этот же день в Москве проходил форум безопасного интернета, где блеснула красноречием Елена Мизулина.
А вам всегда говорят, вот, депутаты только запрещают. Это ложное, совершенно ложное, ошибочное представление. Запрет – это как раз и есть там, где человек свободен. Потому что он говорит, это нельзя, а все остальное как хочешь. Ты свободен в своем выборе. А что такое право? Да это и есть самая большая несвобода. Я вам могу сказать, что чем больше прав у нас будет, тем мы менее свободны. Потому что право, в отличие от запрета, ты можешь действовать, во-первых, и только так, и таким образом, как записано в законе. То есть ты должен заполнить бумажки, их куда-то отправить, отнести, идти в суд. То есть это целая гамма действий. И ты не свободен. Чтобы какой-то результат получить, тебе нужно очень много сделать. Поэтому чем больше прав, не надо к этому стремиться, к регулированию только правами, тем больше несвободы.
Борис Фогель.
Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации Елена Мизулина. Запрет – это как раз и есть то, где человек свободен. У нас Вольтера Фельдфебели, господа.
Семен Файбисович.
Как сказано, наскрежали эти слова. Заповеди нового русского мира, где все перевернуто с ног на голову. Такой русский антимир.
Твиттер «Четкий ТАСС».
Сенатор Мизулина заявила, что наличие у россиян прав делает их несвободными, а отсутствие кандалов и цепей на руках вообще превращает человека в раба. Действительно, свободному человеку нужен хозяин, а лучше вообще вернуть рабство. Создадим, так сказать, очаг мировой свободы.
Слава Рабинович.
Хочу выразить особое невыносимое уважение к органам государственной власти. Война – это мир, террор – это нормальная жизнь, запреты – это свобода, право – это не свобода, запреты – это хорошо, изоляция – это еще лучше. Путин – президент, Мизулина – сенатор. Мы рождены, чтобы Кафку сделать былью. Персонажи картин Босха, учитесь и завидуйте.
Ольга Сфинкс.
Кто встретит Мизулину, скажите ей, что 1984 Оруэлла – это не методичка по управлению государством, а как раз наоборот.
Геннадий Смирнов.
Думаю, ранее несудимой Елене Борисовне Мизулиной с новым номером «Чем больше прав у нас будет, тем менее мы свободны» необходимо немедленно, вот прямо с утра, отправляться в гастрольный тур по СИЗО и ИК России. Нужно ловить момент, Елена Борисовна. Успех будет феноменальный.
Лев Симкин.
«Право – это и есть самая большая несвобода», – сказала вчера Мизулина. Над ее словами смеются, а ведь в них выражена вся кромешная суть происходящего в юридической сфере. «Право, в нашем понимании, – это то, чего надо бояться и что сильно осложняет жизнь. Право – это закон, причем репрессивный закон».
Артем Рандарев.
Мизулина, разумеется, пыталась высказать старую банальную мысль о том, что культура – это система запретов, так что трясти тут Оруэллом совершенно не обязательно. Но в ее высказывании есть все же один косяк. В этой логике человек действительно свободен, когда он говорит себе сам «вот это нельзя, а другое как хочешь», а не когда ему это говорят товарищ майор, разнообразные лоббисты и полуумные шмары обоего гендера из наших прискорбных органов законотворчества. Ну или она предлагает всем дорогим россиянам интериоризировать законы и указы родного государства и принять их в качестве основания собственного нравственного начала. В принципе, я бы не удивился, если что-то такое у нее в голове шевелится.
Телеграм-канал «Беспощадный пиарщик».
Девочки наблюдали сегодня, как разные там эксперты боролись с ветряными мельницами. А именно, комментировали бред, сказанный Еленой Мизулиной, про правду, неправду и свободу. У Елены Мизулиной, уважаемые коллеги, есть совершенно понятная функция – проталкивать удобные законодательные акты и не проталкивать неудобные. В нее, девочки, не заложена функция думать и изрекать умные мысли. Но вы же не требуете, чтобы умный чайник говорил что-нибудь осмысленное, правда? Так зачем весь день ужасаться набору слов, который случайно выпал изо рта умного чайника? Анализировать этот набор слов и делать демотиваторы? Чтобы что?
Ну а закон о суверенном Рунете Совет Федерации, разумеется, проштамповал с легкостью. Кирилл Родной.
Совет Федерации принял закон об изоляции Рунета. Страна постепенно превращается в Северную Корею, а все сидят и в ус не дуют.
Твиттер пани Валевска.
Беда не приходит одна. Пришла суверенная власть, а следом за ней суверенный интернет.
Не помешало даже то, что в Верхней Палате Парламента в какой-то момент отключили свет и интернет. Олег Зенцов.
Я совсем не оптимист, но насчет суверенного интернета, похоже, можно выдыхать. Его строят такие фантастические дебилы, что дело, скорее всего, ограничится распилом. Ну и в процессе сломают что-нибудь. Будем надеяться, ненадолго, как в истории с блокировкой Telegram.
Татьяна Щербина.
Главное, чтобы борьба с цивилизацией в Российской Федерации не стала необратимой. Чтобы потом с нормальными людьми можно было восстановить. Лучше бы поскорее.
Популярный видеоблогер Юрий Дудь неожиданно для всех выпустил документальный фильм о Колыме.
Долгие годы Колыма была цитаделью сталинских репрессий, одного из самых чудовищных периодов русской истории. Через эти места прошло около миллиона заключенных. При этом многие из них никаких преступлений не совершали. Десятки тысяч из них не вернулись отсюда домой. Сотни тысяч вернулись, но с переломанными здоровьем и жизнью. У выпуска, который вы сейчас посмотрите, есть две задачи. Первая – кому-то рассказать, а кому-то напомнить, какой ужас пережила наша страна. Вторая – показать, что на планете есть места, которые, кажется, не приспособлены для жизни. Но даже в этих местах человек может адаптироваться, жить и быть счастливым.
Фильм собрал миллионы просмотров и множество хвалебных откликов. Твиттер, дзен и марксизм.
Каждый раз, когда мне кажется, что Дудь спекся и списался, так и не став нормальным журналистом, он делает ход конем и делает шикарный материал. Так было с Афганом, так было с Толоконниковой, так теперь и с Колымой.
Михаил Козырев.
С его ресурсом можно было двинуть куда угодно. Он своими программами от Балабанова до русских Голливуде, от рок-фестиваля в Лужниках до вот этого трагического выпуска делает для русской журналистики сегодня больше, чем кто бы то ни было. Юра – выдающийся журналист, слышащий время, чувствующий сердцем и продолжающий традицию настоящей искренней публицистики.
Катерина Гордеева.
Ну вот, все все время заламывают руки. Как рассказать тем, кто не в курсе, какой ужас пережила наша страна, как отнимали жизнь, время и свободу у людей, как страх заменял все другие чувства, как на дикой смеси доносов и расстрелов случилась индустриализация и так далее. Я даже слышала версии типа: «А давайте перевернем эту страницу и не будем ворошить прошлое. Понятно же, что дети расстрелянных теперь живут бок о бок со стрелявшими, и чего уж». Да нет, рассказывать надо. Просто и ясно. Своими нормальными словами. Как, например, Юрий Дудь, которому за фильм спасибо.
Данил Тормосинов.
«Господь, храни Юрия Дудя». От ровно таких же фильмов Олег Борисович Добродеев отмахивается и спихивает каналу «Культура». А Константин Львович Эрнст великодушно их ставит в ночь пятницы для пенсионеров. А Юра снимает, показывает молодым и соберет такую же большую аудиторию, как у сериалов на Первом.
Твиттер эгоистен.
Смотрю Дудя про Колыму и понимаю, спасибо ему, потому что новое поколение совсем не знает эту историю. Во мне она будет ту же ненависть, как и все документалки про лагеря Гитлера. Через такие вещи новое поколение поймет старое и свои корни чуточку лучше.
Алексей Малаховский.
Надеюсь, что фильм «Дудя», «Колыма» будут показывать на уроках истории в школах. Все эти ужасы важно донести до юного поколения в доступной и яркой форме. Не каждый доберется до рассказов Шаламова, «7000 дней в ГУЛАГе», Штайнера или «Крутого маршрута в современнике». А вот фильм «Юры» посмотрят миллионы молодых людей.
Ксения Лученко.
Оба моих ребенка периодически приходят с выпученными глазами и суют мне чатики с приятелями и одноклассниками о том, что Сталин зато войну выиграл. Взял сахой, оставил с бомбой, сильная страна была. У нас просто так не сажают и тому подобное, ну, как таксисты примерные. В отсутствие аргументов обе стороны переходят к тупым оскорблениям. А тут вот аргумент на 2 с лишним часа. Идут в качестве Вергилия в аду. И как здорово, что теперь можно не связываться с каналами, заявками, совещаниями, одобрениями, бюджетами, откатами и продакшенами. А можно как-то иначе и снимать то, что хочешь и считаешь нужным, без всякого оправдания кровавым режимом.
Алексей Навальный.
В тему вечной дискуссии, должен ли журналист быть нейтрален и просто сухо описывать события или, может, должен вести миссионерскую деятельность. Я всегда за второе и очень счастлив видеть прекраснейший пример действительно выдающейся журналистики. Человек прямо декларирует: молодежь ничего не знает о сталинских репрессиях. Воспринимаю это как вызов и сейчас всех просвещу. 5 миллионов, а может и больше, судя по динамике, посмотрят. Из них 4,5 узнают много нового. Из них 4 запомнят это. 1 миллион после этого фильма будет вступать в споры с неграмотными олухами, которые: «Сталин сделал много хорошего, провел индустриализацию, бла-бла-бла». И многие из них смогут переубедить олухов примерами из этого фильма. Так Дудь на наших глазах сделал один из крупнейших просветительских проектов по теме и немножко изменил общественное сознание.
Конечно, есть и менее хвалебные комментарии. В основном их пишут поклонники Сталина или защитники СССР. Евгений Зорин.
Начал смотреть Дудя и выключил на 30-й минуте. Весь выпуск пропитан негативом в сторону Советского Союза и Сталина. Я бы даже не удивился, если бы под конец Дудь сказал: «Жаль, что Гитлер не победил».
Твиттер Сен-Дени.
Дудь и Колыма. Неужели интересно смотреть видео, которое снял человек, регулярно дискредитирующий Советский Союз? Даже смотреть не буду. Лучше бы он снял ролик, посвященный победе в Великой Отечественной войне, коль печется так о молодежи. Ведь многие даже дат основных сражений не знают. Вот где печаль.
Ефим Шифрин.
Пока фильм Дудя набрал за считанные пару дней 4,5 миллиона просмотров, бухгалтеры и специалисты по Сталину снова вооружились цифрами, то есть занялись, собственно, тем, о чем я говорил Юрию во время съемок. Они будут называть билетристикой, написанной мучениками ГУЛАГа страницы, и снова будут рыться в числе официальных приговоров, как будто наше усатое чудище только и было озабочено тем, чтобы оставить как можно больше свидетельств о своем параноидальном мизантропстве. Но ведь могло быть и хуже. Не было бы этого фильма, не было бы и сотен тысяч откликов на него от тех, кому завтра предстоит решать, как жить, кем стать, кого, если, наконец, случится выбор, выбрать.
Илья Клишин.
У меня, конечно, богатая и серьезно больная фантазия. Но вот смотрю я нового Дудя про Колыму и ГУЛАГ и не могу никак ответить себе на вопрос, почему это не может произойти еще раз? Вы скажете, мир изменился, границы открыты, есть интернет, телефоны, камеры. Окей, время 23:30, вам звонок в дверь и стук еще. Вы спрашиваете, кто? Вам называют спецслужбу, показывают какую-то бумагу, предупреждают, что сопротивление бесполезно. Вы успеваете написать в Facebook, что за вами пришли. Дверь доламывают, вас скручивают, сразу же бьют, отбирают телефон. В эту же минуту то же самое происходит еще в 500 квартирах Москвы. Оставшиеся 4,5 независимых издания на завтра заблокированы. Их журналисты тоже арестованы. Включен суверенный интернет. И что, расскажите мне, вы, если это пришли не к вам вчера ночью, пойдете на завтра на Манежную площадь протестовать? Будете жаловаться в ООН, Красный Крест, в газету «Нью-Йорк Таймс»? Сможем отправить им совместную открытку с Колымы. Судя по фильму «Дудя», там еще много места. Впрочем, открытка может быть электронной. В 21 веке все же живем.
Об этом страхе говорит в финале своего фильма и Юрий Дудь.
Некоторые из тех, кто досмотрел наше видео до конца, скажут: «Дудь, ну вот чё тебе этот Сталин? Чё ты так часто о нем говоришь? Тебе же недавно сказали, в чем одна из главных проблем России. В том, что она живет в прошлом, что до сих пор постоянно обсуждает, был Сталин прав, не был Сталин прав. Мы проехали трассу Колыма не чтобы обсуждать, прав Сталин или нет. Дать правильный ответ на этот вопрос совсем несложно и без нашего участия. Мы проехали трассу Колыма, потому что это не про наше прошлое, это про настоящее. Страх – главный враг свободы. Не бояться ничего – значит быть отмороженным и глупым. Но бояться шороха, взгляда и, самое важное, собственного мнения – значит не рисковать, не интересоваться новым, не развивать себя, свое окружение, свою страну. Не бойтесь, уважайте себя. И, возможно, тогда периодов, когда к людям относятся хуже, чем к животным, у нас в стране больше никогда не случится. Всем мир!
С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. До встречи на следующей неделе. Рожденные после СССР. Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Представители поколений Y и Z и я, Тамара Лиленкова, анализируем события сегодняшнего дня и обсуждаем перспективы. В субботу в 5 часов вечера, сразу после выпуска новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимо, что ли.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Христа распяли, а христианство в России и не только сделали государственной религией, которая на все смотрит пустыми глазами чиновника. Но ведь вера в Бога вдохновляет и защитников свободы. Где тут логика? Каково значение веры и христианства для политики, культуры? Об этом в программе «С христианской точки зрения», которая выходит каждую неделю в субботу в 17:30 и повторяется в течение недели.